Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные гуру, этические наставники. Люди, сделавшие нас. Сегодня о своих учителях рассказывает московский художник Борис Жутовский. 11 декабря ему исполнится 84 года. Борис Иосифович из тех, в чьей жизни случился кратковременный, но громкий скандал, вынесший имя молодого мастера на политическую поверхность истории, кто попал, если не под колесо, то под лошадь идеологической опричнины, но отделался легким испугом. Я имею в виду знаменитое посещение Никитой Хрущевым выставки «30 лет Мосха» в Манеже в 1962-м. Впрочем, именно об этом эпизоде я старался и не заговаривать. Если пришлось, то в самой малой степени. И, что называется, с языка сорвалось. Мы в мастерской художника. Все как полагается. Каждый квадратный сантиметр стены завешен работой хозяина. Как Борис Жутовский стал самим собой?
Ну, во-первых, сразу я вам должен сказать, что существует учитель и существует педагог. Две разные вещи.
А в чем разница?
А разница в том, что учитель учит любить и жить, а педагог в лучшем случае, учит ремеслу, в лучшем случае. А в худшем случае затаскивает вас в какие-то свои представления о ценностях в жизни, делает вас соучастником и помощником. Вот как Билютин, например. Это педагог.
А, как интересно, как интересно. Я думал, вы его отнесете к учителям.
Ничего подобного.
Ой, пожалуйста, если можно поподробнее.
Педагог.
Поподробнее. Фигура страшно известная. Фигура уже из учебников.
Педагог. Дутый. Хоть и в учебниках, но дутый. Он дутый, потому что он педагог, а не учитель.
А в каких вы были взаимоотношениях и, главное, при каких обстоятельствах? Он был вам педагогом.
Давайте начнем лучше с учителя.
Хорошо.
Давайте начнем лучше с учителя. Учителем был у меня Дмитрий Иванович Архангельский, дедя. Он дальний родственник у меня, плюс ко всему еще. Он легендарный совершенно художник и фантастический совершенно человечек. Жил он в Симбирске, и сколько он себя помнит, столько он был учителем. Вот для него, вероятно, ваша страсть – это, когда вы об этом сказали, я подумал, что это дед. Ты бросай эти свои формалины. Ты посмотри, как вода лежит. И начинаю рассказывать картинку, он рассказывал, что это туда, и во все стороны. Жил в Симбирске в один из дней. Идет по улице с приятелем. А на той стороне улицы другой приятель. Они так помогали ему ручкой. Через два дня этого приятеля посадили за фашистское приветствие на улице. Дед понял, что надо бежать. А это родной город. Отец и дед, и все там жили. Он сбежал. Сначала он сбежал один, оставив пока там семью. И стал преподавать в школе для детей-правонарушителей. В том числе, кстати говоря, он там и чуть ли не сын Орджоникидзе у него был еще. Это была колония для детей-правонарушителей в теперешнем Обнинске. Потрясающая колония.
То есть они не сами трудные подростки, а да. Они просто трудны по судьбе.
Да. Он их воспитал до такой степени, что у него 14 мальчишек погибли на фронте героями Советского Союза. Это была потрясающая штука, как он рассказывал. Нищета, голод, в каких-то галошах, по этим лужам рисовать этюды. Он до старости, когда начинал говорить, начинал плакать. Это была его любовь такая. И помогла ему туда устроиться, кстати говоря, Крупская. Потом, когда там в Симбирске стало уже совсем невыносимо, он продал дом и купил крошечную халупу под Москвой в Удельной. где и прожил до конца своей жизни. Он был учитель Аркадия Пластова. Учитель. И Аркадий Пластов, да, я был свидетелем нескольких сцен, когда Аркадий приходил к нему на выставки и всю жизнь уговаривал его: бросьте заниматься этими ребятами. Ты пиши картинки, ты пиши все это. В книжке, которая там есть про него целый большой раздел, и вы там можете про это почитать. Уже в такие времена более свободные, я здесь связывался с одной галереей, лет 10 я с ним сотрудничал, и устроил ему огромную выставку. Ну, его уж не было в живых. Устроил большую-большую выставку. Тоже про это все там есть. Вот это был учитель. Потому что он, разговор такой один: привези ультрамарину и колбаски. Нищета полная. Нищета. На сегодняшний день в Ульяновске улица его имени, на которой он как бы жил и жила его семья, в музее два этажа его акварели, пишутся научные работы какие-то. Какие, не знаю, ничего не читал. Вот это был по-настоящему учитель, потому что он учил любить ремесло. Вот любить краску, любить бумажку, любить кисточку, любить карандашик. И главное, любить то, что ты видишь, и то, что нужно делать. Вот, вот это было проникнуто любовью всегда. Независимо от того, талантливый ты или не талантливый, способный ты или не способный, если ты к нему пришел, он с тобой возится на полном серьезе в любое время суток. Ты можешь к нему приехать, у него постоянно в дом все время приходили. Мальчишки шли дрова рубить и воду носить, девчонки что-то там готовили, бабушке помогать. У него было две дочери, на сегодняшний день осталась одна внучка.
Ну да, ведь в мире твоей профессии, если нету чувственного отношения, чувственной привязанности к чему-то, то вообще непонятно, что там делать.
Нечего что делать.
Холодный мясник, да.
Просто нечего делать.
Да. Поэтому, сколько вам лет было, когда вы у него были?
Когда я с ним начал любиться, мне было где-то лет 20-21. Я только-только поступил в институт. Полиграфический институт, где было 5 педагогов. Это все были 20-30-х годов формалисты, которые тихо-тихо урылись в полиграфическом институте под крыло Андрея Дмитриевича Гончарова, который был наш мощный, властный. И он собрал эту команду, и под видом, что это книга и книжная иллюстрация, а не мне вам рассказывать, что книга в советское время – это была такая маленькая отдушина для творческих людей, потому что в книге можно было сослаться на автора, плюс к тому книжное издательство. Для издательства должен был быть тираж и прочее, прочее, потому что была еще заинтересованность издательская. То есть и прибежище для огромного... Ведь посмотрите сейчас на теперешних удачливых людей. Это же все полиграфисты. Янкелевский полиграфист. Янкелевский полиграфист. Коля Попов полиграфист. Ну, Кабаков не полиграфист. Он суриковский, но книжный. Он ученик этого самого Дегтярева, главного художника Дедгиза. Это все из книжных людей. Булатов, книжный человек. Это все книжные ребята. Это было очень важно, потому что читали книжки и умнели. Не хотели, но умнели. И это была вот такая большая, серьезная отдушина. Причем там во главе этого дела время от времени появлялись такие любопытные лидеры, вроде там Дмитрия Спиридоновича Бисти там, или еще каких-то, которые раскручивали это до такой степени, что возникали какие-то контакты с чехами, с немцами. То есть это, несмотря на... То есть живопись была просто вот. Вот. Портайгеносцы просто держали всех за горло, и про живопись не могло быть и речи.
Да, речь о графике.
Да, а речь только о графике. Это вот, пожалуйста. И потом, ну, графика, ладно. Живопись, это, ну, ладно. Вот, так что это была вот такая хорошая команда.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Бориса Жутовского. Беседа первая.
Но прежде училища, прежде вуза была школа, а еще до школы были родители. Ну, а кто семья?
Семья вполне никакая. Отец у меня был довольно авантюрного склада человечек, который был инженером по авиационным приборам.
Значит, в 30... Вообще не авантюрная область.
Да, в 1935 году, значит, его послали в Америку воровать секреты. Значит, записывал на манжетах. Крахмальные же манжеты были. Рубашку ты носишь, а манжеты меняешь каждый день.
Записки на манжетах.
Да, конечно.
Михаил Булгаков.
Да, так, а то и были крахмальные манжеты, на них было легко записывать. Вот. Вернувшись оттуда, вдруг ему было сделано такое предложение. Сталин в это время, как вам известно, много устраивал эти дивные спектакли для советского народа, чтобы отвлечь внимание от зэков и лагерей. Там папанинцы, челюскинцы, вот всякая вот эта хуйня, которая... Пропал летчик Ливаневский. Экспедиция по поискам летчика Ливаневского. В сентябре 1937 года на остров Рудольфа, ЗФИ. В октябре темно уже. Искать. Они там прозимовали. И весной 1938 года полетели обратно. Полетели обратно. А в то время самолеты летали с посадками. Значит, ЗФИ, Диксон, Андерма, Архангельск, Москва. Посадки. Значит, я потом, в 64-м году, после манежа, делать было нечего, я договорился с еще жившими тогда его приятелями, полярниками, я договорился и уехал в Арктику, и облазил все те места, где отец там бывал. Вот. Что я человек бродяжничий. Я изъездил всю Россию. Всю. От Камчатки и островов до Эстонских островов и от острова Виктория, это рядом со Шпицбергеном, до Кушки. Я все облазил.
До легендарной Кушки, где да. Никто не был, но каждый школьник знал.
Я был,
а вы были.
Я был.
Вот. Ну да, товарищ Сталин хотел показать, насколько ценна у нас жизнь человека.
Да. И в Архангельск они прилетели, поддали, конечно, так я понимаю. 18 мая, весна, только-только сошел лед с Двины. Дамба, загораживающая аэродром от наводнения. Самолет поднялся, задел шасси за дамбу, пробили бензиновый бак, и самолет загорелся. Самолет загорелся, и Бабушкин посадил его на воду. Не Бабушкин, Машковский. Бабушкина убила тут же ударом рулевого управления об воду. Значит, самолет посадили на воду. Отец, как начальник, значит, стоит в дверях и выкидывает ребят. Там экспедиция была, кстати, человек 20, по-моему. В воду, чтобы они плыли к берегу. А стоит почему? Потому что заклинило задний отсек, и там за задним, за этой дверью заклинило бортмеханика Гурского. И его пытается вырвать оттуда врач экспедиции Россельс. А отец стоит, ждет, когда они... Бабушкин уже на меховой куртке плавает мертвый по Двине. И в этот момент самолет вдруг и уходит на дно. И четверо погибших. Бабушкин, отец, Гурский и Россельс.
И погиб. Все.
Конечно, да? конечно. Похороны на Красной площади, с салютом, с конной милицией. Ну, есть человек, есть проблемы. Нет человека, нет проблемы. Герой Советского Союза, все на Новодевичье кладбище. Проходит... Много лет. Очень много лет. 76-й год. Мой дружочек школьный, знаменитый уже в то время скрипач Марк Лубоцкий. Говорит, Буба, я не могу больше играть в перерывах на металлургическом заводе в обеденный перерыв Гайдна. Я не могу. Я эмигрирую. А я только-только после аварии еще на Костылях. Была авария, у меня погибла первая жена, а я выжил. 2 года я выходил с того света. Я на Костылях еще. Он говорит, ты понимаешь, что у меня есть проблема. Я говорю, какая, Маринка? Ты понимаешь, мне надо могилы посетить. Уезжали навсегда ведь. Ну, я говорю, ну так давай. А я на Костылях, но уже за рулем. Он говорит, там, понимаешь, есть проблема. Какая? На Новодевичье кладбище пропуск нужен. Я говорю, так у меня есть пропуск, что там? Поехали. Мы приезжаем на Новодевичье, идем. Поворачиваем на старое, уже новое есть место в это время, на старую территорию, проходим туда к воротам, поворачиваем налево, Максим Горький, мы подходим, и Марик начинает что-то там пыль вытирать, травинки дергать. Я говорю, Марик, а это кто? Боба, это мой дядя. Он погиб в экспедиции в 30... Я говорю, мудак ты, ебаный твой нос, ты посмотри налево. Через одну дырку могилу моего отца. То есть доктор Росельс – это его дядя.
Ах ты, боже мой!
Так страх был такой, что мы об этом никогда не говорили.
А почему вы не обсуждали, если это гибель и гибель, если это почет?
Страшно. Страшно. Я на страшный порядок ваш старше.
На страшный порядок, да. Ну, отца вы помните?
Очень мало.
Да.
Потому что была Америка, потом Арктика. Скорее даже по рассказам и по фотографиям, чем вот так в реальности. Ну, 4,5 года мне было, когда он погиб. А перед этим еще было 1,5 года Америки. Так что...
Так что учителем вам отец стать даже
нет,
не мог?
Нет, 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 нет.
А вы знали судьбу отца, когда вам рассказали о том?
Нет, ну как, меня там возили на похороны, все равно. Нет, меня возили в крематорий. Меня даже дураки мама с бабушкой подвели меня к окошечку, чтобы в то время, когда в то время в крематории можно было подойти к окошечку и посмотреть, как сжигают труп. И труп поднимался.
Да, да, да.
Потому что не перерезали сухожилия, и от жара деформировалась труп.
Это в судебной медицине известно, в каждом учебнике написано, что если труп обожженный принял форму боксера, вот это значит, что человека сожгли мертвого.
Вот так вот всего. Вот, значит, 1938 год. А в 1941 году... В самом начале 41-го года мама вышла второй раз замуж. Он был любопытный очень человек, дворянин, тамбовский. Тамбовский дворянин, который сбежал со своим отцом в Москву из Рассказова. Это под Тамбовом такой городок есть. Его отец был акционер и главный бухгалтер концерна «Асеевых». Это концерн, который поставлял солдатское сукно императорской армии, а потом при советской власти тоже. Ну, их было 3 брата Асеевых. Их там одного с другим расстреляли. Вот. И потом там пришел товарищ Тухачевский. Значит, товарищ Тухачевский убил брата отца, расстреляли. И они сбежали с Александром Михайловичем, с отцом, в Москву. Где-то устроили здесь какой-то главшерст, что-то такое. Игорь был, немножко рисовал. И стал издательским работником, где делал перерисовки всякие. А мама была чертежником. Вот они в издательстве познакомились. И такой роман возник. И в 41-м году уже. Но в 41-м году началась война, как вам известно. И Игоря забрали на фронт, несмотря на то, что ему было 46 лет, если я не ошибаюсь. Сейчас посчитаем. 96-й, 4, 41, 45. Ему было 45 лет. То есть на границе призыва в армию. Его забрали на трудовой фронт. И послали куда-то к чертовой матери на Волгу рыть заграждения всякие. Несмотря на то, что он был спортсмен, такой очень такой реальный, сильный мужик, у него стали пухнуть ноги, и в конце концов его кассировали. Легендарность этого человека для моего рассказа и для вас, в частности, состояла в том, что он на протяжении 47 лет своей жизни писал дневник. Каждый день. По 2-3 строчки.
Это поступок в те годы.
И весь этот дневник цел.
Невероятно.
И он у меня.
Будете
издавать? Не думаю. Даже не представляю себе, как можно к этому подступиться. Дневник за 5 лет войны, вот за 5 лет этой военной, у меня в картине. Он там вставленный в картине.
Сидите.
Вот. Ах ты, боже мой.
Вот. Например, 5 марта 1953 года. Погода дрянь. Сломал левый клык. Васька, любимый кот, опустил лапки в кипяток. Мы грелись кастрюлями. Потому что они же сидели чинтили, что-то топили плохо. На газу грели кастрюли и ставили кастрюли для топления. Васька лег, и опустил лапки в кипяток. Значит, погода дрянь, сломал левый клык. Васька опустил лапы в кипяток. Сдох персюк проклятый. Марья Ивановна ночевала. Это теща моя бабушка. Точка. Все. Все.
Это достойно издания и комментария. Все в порядке. Отлично.
У меня были соседи. Квартира, которую дали отцу после Америки. Двухкомнатная квартира. В которой я живу до сих пор. Я живу в этой квартире больше 80 лет. И в этой квартире на Кутузовском проспекте рядом окна выходят на панораму Бородинской битвы. Но в те времена это стоял дом, и транспорт ходил только до железной дороги, а дальше мы шли пешком. Не было ни трамваев, ни троллейбусов, ничего. Это в те времена. Значит,
его судьба.
У меня были соседи. У нас были соседи. Это фантастика. Это была семья одного из 26 бакинских комиссаров. Вот сага о форсайтах. Это сказка про белого бычка по сравнению с их судьбой. Это отдельный рассказ, чтобы я вам рассказал историю этой семьи. Фантастика. Фантастика полная. Значит, и они уже были, наша соседка была старуха. Старуха Крил, старая еврейка, бакинская еврейка. Она говорит: «Бохка, на тебе, Васька, куриный крыл». На тебе, коту Ваське, куриное крыло. Она так и называлась, старуха Крил. В 47 году, 13 октября, если я не ошибаюсь, 47 года, моя мама пошла к соседям занять картошки. В то время занять картошку, хлеб, соль или сахар, или даже выпивку в подъезде не представляло никакого труда. Жили подъездами, двором и домом. Мама пошла занять картошки. А в квартире обыск.
И мама попала.
Маму посадили на табуретку.
Кто вошел, тот не выйдет, да.
Да. Значит, она посидела, и потом говорит: «Ну вот что, ребята», сказала она этим мальчикам. «Ну вот что, ребята, ведь у меня там два мужика, они сейчас придут за мной сюда. Поэтому вы лучше отпустите меня, потому что мне надо еду готовить. Что я тут буду у вас сидеть?» Ей дали бумажку, чтобы она написала, не разглашение подписала, и ее отпустили.
Эти два мужика, это был ее новый муж и вы?
Да, Горяша и я. Значит, Когда я много лет спустя стал писать и к портрету мамы, я решил написать эту историю. И у меня была задача, какого числа это было точно. А у Игоря наверняка это в дневнике есть. Все есть. Марья Ивановна ночевала, потом приходил. Все это было. Листаю дневник. Ничего не говорить. А обыск был по одной простой причине. Один из сыновей из Баку еще сбежал в Батуми и с англичанами уехал в Америку. А в 1939 году соскучился и вернулся в Москву. И стал работать в американском посольстве переводчиком. Его посадили. А младшая сестра его, Вера, пошла на курсы английского языка. Под это был отпуск.
Сам Бог велел.
Под это был обыск. Ее арестовали, посадили, 25 лет и тому, и другому. Почему-то старуха, приходя к нам, говорила, что 15. Я ищу в дневнике. Ничего не могу найти. Не может быть. Наконец нашел. В октябре, по-моему, 13-го, не помню, сейчас точно помню. В уголочке наверху с синим карандашиком стоит буква «В». И кружочек. В. Вера. Веру арестовали. Потому что дневник только для себя. Это не для кого.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя московского художника Бориса Жутовского. Беседа первая.
Игорь был для меня единственным мужиком, единственным учителем по жизни.
А кто он был? Он чем занимался в жизни?
Я говорил, делал маленькие перерисовочки по издательствам.
Какое-то художественное имя у него?
Никакого. Абсолютно. Никакого имени, ничего. Тихий, спокойный, замкнутый и очень занимался спортом. Спорт был для него очень важен. Постоянно занимался спортом. И меня к этому приучил. С его благословения я отправился в горы и стал мастером спорта. Его путешествия все по России, на плотах, по горным рекам. Я все семитысячники взял когда-то. Так что я, бродяг, был серьезный, очень серьезный.
Какой был ваш собственный круг общения? Друзья, книжки, кино?
Все расскажу. Нет, никакой не кино. Кино в то время. Какое было кино?
Ну, хоть бегали,
да,
в кино.
Не, ну, кино, так.
Трофейные-то фильмы, да, надо посмотреть.
Ну, трофейные фильмы в основном были уже, когда я был в институте. Я познакомился в школе одноклассником. У меня был... Ну, я вам сейчас расскажу. Красота. Приятель школьный, одноклассник. Женька Цуканов. Мы до сих пор с ним приятельствуем. Единственный в моей жизни человек, который тянется со школы. Он жил тоже на Кутузовском проспекте. Тогда это называлось Можайское шоссе. И учился в той же школе. Я после некоторых перипетий школьных угнездился все-таки на Кутузовском проспекте. Я еще поучился в 110-й школе, потом запер учитель на наборный замок, выпрыгнул со второго этажа, и Лукич меня выгнал нахер оттуда. 110-я школа, отчего я продолжал дружить с Тоником Эдельманом. Это 110-я школа. А у Женьки была старшая сестра, которая к тому времени училась на истфаке в университете. И я с ними задружился со всеми. И до сих пор остатки их. Это мои настоящие друзья. Ну, вот Юра Барко, например. Это... Ну, сейчас уже почти никого не осталось. Почти все померли. Гордон, Клопов, вот эти имена наверняка для вас слышны. Гордон и Клопов на перестройке довольно серьезная публика. Вот. Я связался с этими историками и дружил с ними. И это был... Я с ними ходил в походы. Вот это была компания. Они и формировали мое вот это вот бродяжничество. Семья была любопытная, очень, потому что его мама, как обнаружилось много позже, была личным секретарем господина Маленкова.
Не слабо.
Я же говорю, я сейчас вас наудивляю здесь дофига всякого. Любопытная дама была. В частности, например, в ее доме. Опять много лет спустя я познакомился, например, с господином Судоплатовым.
И при ее помощи,
когда она уже была не при деле, я как-то... ходили слухи, что Судоплатова выпустили с Владимирки. А я маниакально рисовал портрет. У меня портретов сейчас больше 300. Гигантская серия портретов. Я говорю, Анна Геннадьевна, хорошо Павла Анатольевича нарисовать. Она говорит, больше я узнаю. Она была очень, очень обязательная, доброжелательная для... Ну, я понимаю их. Это палаческая команда. Им всем хотел сделать чего-то доброе, чтобы в своих глазах выглядеть похоже. Ну, она, в частности, например, устроила моей бабушке в Риге квартиру. Мама к ней обратилась. Не про все многоэтажная ведь публика-то. Это для огромного количества людей сейчас, этих молодых, это были палачи, а это не палачи. Ничего, разные были, разные. Через 2 дня она мне звонит, говорит, Бочка, я договорился, в среду мы едем к Павлу Анатольевичу. Мы приехали к Павлу Анатольевичу. В то время он жил невдалеке от телецентра.
Шабловке, который был?
Нет. Уже этот, тот телецентр.
Уже Останкино?
Да, Останкино. Жена его, еврейка Эмма Карловна, полковник КГБ, к этому времени сильно была больна. Уже. Паркинсон. Она лежала. Мы пришли, сели в другой комнате с ним рисовать. Квартира нелюбимая. Нелюбимая. Какие-то несколько картиночек. Я говорю, Павел Анатольевич, это, говорит, художник Щербаков, хороший художник. Ну, это наш человек. А это очень любопытный человек был. Очень, тоже наш человек. Фотографии в шкафах, знаете, в книжных полках за стеклом. Ну, это курсанты Киевского высших курсов КГБ. И он там сидит. Вот это. Я держу себя за яйца, только лишнему не сказать ничего. Мы рисуем. И потом я объявляю перерыв. Я говорю, давайте чуть отдохнем. Потому что я рисовал принципиально только с натуры. А ему Карлон в другой комнате. Он лежит. И Анна Геннадьевна там. А это с ней. Анна Геннадьевна, она вот эта самая. Она со мной поехала туда. Ну, и он пошел к Эмме. Туда, в эту комнату. А я пошел на кухню попить. Ну, вхожу к ним в комнату и ухватываю последнюю фразу. Анна Геннадьевна говорит им. Я старалась никогда ничего не подписывать. Ощущение, ему хочется сделать что-то для меня в ответ на то, что я приехал его рисовать. Это все-таки для них, для всех. А для этих особенно. Это очень важно. Там, скажем, нарисовав портрет Суслова, Илья Глазунов получил от Суслова часы. Говорит, о, часы Суслов подарил. Он поехал с ним на Арбат. Суслов с ним поехал на Арбат, поднялся наверх в его мастерскую. Тогда была его там мастерская. И распорядился таким образом, что были отселены 3 или 4 квартиры, и мастерскую расширили сильно.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Учителя Бориса Жутовского.
Какое Судоплатов произвел на вас психологическое впечатление? Что за человек?
Замкнутый, не глупый, без губ абсолютно. Я вам сейчас покажу портрет.
В двухтомник вошел портрет?
Нет. Нет, есть другая книжка. Значит, И он начинает рассказывать. Вот знаете, Боречка, это мне. Это было давно, только-только я перебрался из Одессы в Киев. А Эмочка еще служила в Одессе. Я каждые выходные из Киева летал к Эмочке в Одессу. Однажды, возвращаясь из Одессы, меня вызывает нас начальник. Может быть, вы слышали эту фамилию? Кассиор. Я вот, кажется, слышал. И говорит, вот в городе появились антисоветские листовки. Появились антисоветские листовки, и совершенно понятно, что это листовки, написанные от руки детским почерком. Там в слове «буржуазия» было 3 ошибки. Ну и наш начальник, надо найти. Мы довольно быстро нашли и мальчика, и тех, кто его вдохновлял. Я цитирую буквально. Доложили Кассиору. И Кассиор говорит, ну, с теми, кто вдохновлял, разговор короткий. Эмма Карла лежит. Ну да, конечно, говорит, да. Но мальчика не трогать, сказал Кассиор. Помолчал и добавил. Много было гуманного, много.
Человеколюбивые.
Вот вам история.
Все для детей.
Вы говорите, какие были учителя. Вот они, педагоги-то.
Когда в вас проснулось самоощущение человека, стоящего на художественном пути, что вот вам, вам хочется, и вы это делаете?
Очень поздно.
Поздно это как?
Это Билютин.
Сколько лет вам было?
Это было, я вернулся с Урала, я кончил институт. А романтизм той жизни был такой, что Женьку Цуканова отправили после распределения, после окончания института, он кончил Бауманский институт, его отправили на Уралмаш. И я решил, что я должен поехать. Дружба. У нас институт не распределяли. Полиграфический институт нас выпускали на вольную жизнь. Один из немногих вузов, который так поступал. Я добился того, что мне дали направление в СУКИ, Среднеуральское книжное издательство. Я поехал туда художественным редактором в книжное издательство. Там я проработал немного, очень около года, потому что главный редактор издательства по фамилии Крупаткин меня трусил и доложил вышестоящему начальству, а именно первому секретарю обкома, о том, что я неправильно воспитываю молодых художников. Меня предсветлые очи вызывают. Господи, кто же? Кириленко. Меня вызывает Кириленко и начинает мне, значит, читать нотацию. А я же молодой и очень наглый. Очень наглый. Тем более, что мне не дали ни жилья, ничего. Я там в чулане спал, в холодном чулане, в спальном мешке своем. Я говорю, у вас есть листочек бумажки? Да, пожалуйста. Я взял бумажку и написал, прошу освободить меня по собственному желанию. Положил на стол, встал и ушел. И через 2 недели по экзоту я не вышел на работу и уехал. Потому что у Женьки уже там завелся роман, ему уже было не до меня, романтизм кончился. Почему я это рассказывать стал, не знаю.
Потому что мы подходим к началу творческого пути.
Да-да-да. И вот я вернулся в Москву. А эта ситуация очень трудная, потому что кончили полиграфический институт, где работать? Идти художественным редактором – это не всякий тебя пригласит, потому что места уже давным-давно заняты, и заняты пожилыми, давно сидящими людьми. Значит, надо шустрить по издательствам, добывать какую-то мелкую работенку. Например, я рисовал картиночки в отрывном календаре в Госполитиздате. И тут оказался Курша Билютина. Что это такое? Значит, к тому времени чуть-чуть расшаталась идеология. Появлялись квартирные выставки, то-то, сё-то, то-то, то-то, то-то. Иностранцы приезжали, собирали, писали чего-то. В общем, для власти это была ситуация тревожная. А в Москве существовал с 1935 года. Это я знаю очень хорошо, потому что мама моя была у истоков этого мероприятия, был организован комитет художников книги, графики и плаката. Так он назывался. Горком. Это что значит? Огромное количество людей в издательствах работало не в штате, а по договорам или по счетам. Обложечники, ретушеры, перерисовщики, иллюстраторы, обложечники. Они все были вне штата. То есть я могли заказать, принять и уходить. Их надо было как-то объединить. Власть же должна держать это все. И была организована профсоюзная организация. Комитет художников, книги, графики и плакаты.
Это та самая организация, куда вступали все те или часть нонконформистов для того, чтобы жить, существовать потом,
да? Конечно, конечно, чтобы быть не тунеядцем. Я член горкома.
Да-да, и тем самым уже какие-то минимальные права уже имеет.
Во всяком случае, и права, и обязанности. И главное, это лишало власть необходимости вас сажать как за тунеядство. Или вы работаете, и вы член горкома. То есть вы у советской власти по службам в списке, в реестре числитесь за этой организацией. А мама моя, которая была еще при создании этого комитета, она проработала в нем всю жизнь. Это была общественная работа, она работала в издательствах, но та была общественная работа, и мама до глубокой старости там проработала и кончила там работу тем, что она помогала людям оформлять пенсии. Я в этот горком, естественно, тут же вступил.
Не союз художников, а именно такая вот...
Да, профсоюзная организация.
А, да.
Вот. И при этой профсоюзной организации руководителем был не глупый человек, Женька Курочкин, не глупый. Отчим новожженного в телевизоре, который...
Да-да, тележурналист.
Да-да.
Кстати, простите, какой год на дворе?
57-й.
57-й. После 20-го съезда.
Начало весны. Вот. Все зашевелились. Все захотели чего-то, что было нельзя.
А вам лет 25 примерно?
Да, точно 25. Я с 32-го года. Значит, и при этом комитете организовываются курсы повышения квалификации. Руководителем этих курсов является Эля Михайлович Белютин. Вот с этого момента это его заслуга. Я почувствовал, что я должен быть художником. Потому что то, что мы там творили, во сне не придумаешь. Мы все же слюни пускали, потому что только что прошел фестиваль. И мы видели этих ребят, которые приехали, молодые ребята со всего мира, и они мазали в парке культуры Горького, сделали павильон, где они мазали свои картинки. Мы все ходили от зависти, подыхали просто. Мы никак не могли понять, откуда это, как это, что это. Как этому научиться, как отважиться на такое. И вот Илья Михайлович Белютин. И он, конечно, в этом отношении гениальный педагог. Гениальный педагог. Потому что, значит, Загорелый приезжает осенью. Я был на Кубе. Я договорился с Фиделем Кастро. Мы устраиваем там нашу выставку. Сидит Лёшка Коль рядом. И говорит, Боба, не пиздит. Ну, пиздит он. Он с Телегиной в Крыму был. Я их видел там.
Телегина – это кто?
Очередная, ну, одна из студиц. То есть он все время муссировал идею о том, что власть должна нас полюбить и немедленно полюбит. Он уже с ним почти договорился.
В общем, Горьковский Лука такой. Звал в несбыточные миры, да, но да, поддерживал энтузиазм, надежду.
Да. Я до сих пор не знаю, благодарить его за это или нет. Скорее благодарить, потому что он тем самым пробудил желание. Другое дело, что он махал советской властью успехом в жизни. Не шел разговор о самосовершенствовании, шел разговор об успехе в жизни, что простительно для педагога и непростительно для учителя. Я так думаю. И это началась дивная свистопляска. Мы мазали, как могли, как хотели, невероятно совершенно. Невероятно. До сих пор я вспоминаю это время с удовольствием. Не Белютина, а наш энтузиазм.
А какие рамки Белютин устанавливал ли он? Какие-то? Нет?
Он, по по образованию педагог. Он кончил педагогический вуз, художественное отделение педвуза. Одержимый своим величием и своей миссией, и своей теорией, которая вся замыкалась на успехе в жизни у власти. Очень советую вам, если у вас появится желание и время. Сейчас жив еще один из студийцев, фантастический совершенно человек, ему 93 года. Он провоевал всю войну. Он пишет огромное количество книг, как сумасшедший рисует тот самый, который в последнее время выступал с огромным количеством рассказов о том, как наши войска насиловали польских и немецких баб. Рабичев. Леня Рабичев. Леонид Рабичев. Я у него был этим летом в мастерской. Он как маньяк. Пишет, рисует, рисует, пишет. Больше ничего не делает. Он 93 года. Фантастический дядька. Фантастический. Просто судьба поразительная совершенно. Вот. И вот эта вся бюллетенская канитель. У него была свои теории педагогические. Например, он говорил так. Вставал. Вот перед вами стоит человек. Он только что убил мать. Или он только что выиграл миллион. Или ему дали новую квартиру. Или у него дикий роман. А он стоит. Вот нарисуйте одну из этих вещей. Задача. Постановка сама хороша.
Неплохая задача.
Неплохая. Я еще раз, много раз буду повторять. Педагог.
Это гораздо интереснее, чем чеховская «Опишите Воробушка».
Конечно. Да нет,
это... Воробушка, драмы нет.
Это так отличалось от всех наших учителей в том же полиграфическом институте, где наш профессор был. Знаете, я был у Ильи Ефимовича Репина. Илья Ефимович Репин говорит: «Глеб, подай мастихин, я этой встречи не забуду никогда».
Да, уровень.
Мы вас не учим рисовать, мы вас учим вкусу. А рисовать вы должны будете сами потом научиться. Что правда? В институте нельзя научить рисовать.
Сколько вы пробовали у, при, под бюллетенем?
3 года. До 62-го года. До разгрома.
Значит, пиком ваших взаимоотношений с бюллетенем оказался манеж.
Да.
Понятно. Что про манеж миф? Что вранье? Где искажения проходят вот в этой легенде всей?
Я не могу ответить вам впрямую на поставленный вами вопрос, где вранье. Я могу сказать, что это было.
Вот.
Это я могу сказать.
Тогда так.
Что это было? Была очень простая вещь. Наступившая так называемая робкая свобода, прежде всего, была страшна, опасна и волнительна для людей, которые были при власти во всех сферах нашей культуры. И в музыке, и в кино, и в искусстве изобразительном, везде. Это была атака на стариков, которые были при власти.
Колебания их треножника.
Да. Манеж было организовано для того, чтобы расправиться с девяткой Мосха. Такая была группа «Девятка Мосха». Андронов, Никонов, Жилинский, Вейсберг, Пологова. Всех не назову, но если бы напрягусь, назову, неважно. «Девятка», которая претендовала нашу на власть. Они хотели скинуть стариков и занять власть. Старики организовали все это хозяйство.
В провокационных целях?
Конечно.
А старики – это какие имена?
Ну, это высшее руководство Союза художников. Серов, тот Серов. Серов, ну, все правление Союза художников. Когда он отъебал нас всех как следует в нашем зале, где была бюллетенская, когда было 3 зала, и пошел в другой зал, где были Юра Соболь, Володя Янкелевский и его сестр Никита, поскольку мне досталось 4 раза от него, у меня висело там 4 картинки, я 4 раза получил по рылу от его превосходительства. Надо было передохнуть. Я выскочил в маленький коридорчик покурить. И за дверью, и там курил. И из этой комнаты, где он был, Хрущев в это время, где были 4 этих ребят, 3 ребят, вышел Серов и Преображенский, по-моему, который был, ну, как бы гидом на этой выставке для Хрущева. Они посмотрели на меня, мимо меня. Каменский обнял Серова, Серов обнял его, говорит, как мы хорошо это все сделали, какие мы умницы. Мое присутствие их не смутило. Вот вам ответ на ваш вам поставленный вопрос. Для чего это было? Его притащили туда, когда я потом был у него на его последнем дне рождения, у Никиты Хрущева. А чтобы у вас не было сомнений, моя жена в то время работала в ОПН, в недавно организованной редакции теленовостей. Это была, вообще ОПН была контора, где было половина ГБшников, а половина детей, которых надо куда-то пристроить. И, конечно, черные лошадки, которые должны были за всех работать. Надо же кому-то работать, потому что ее руководителем был человек, который чуть-чуть не развивал Третью мировую войну. Жора Большаков. Вот. И у него в редакции работала Юла Хрущева, внучка, которая, ну, длинная история. Я время от времени передавал ему с днем рождения какие-то книжечки посылал. Короче, он был на пенсии. Он в ответ присылал мне какие-то слова по этому поводу через Юлку. А накануне последнего дня рождения вдруг раздался телефонный звонок, и он мне звонит. Я вас приглашаю на свой день рождения. Ну, это Юлкина работа, конечно. И мы поехали к нему на день рождения. На его последний день рождения. Когда мы оттуда уезжали, а мы там побыли часа 3 или 4, наверное, я его порисовал, мы там погуляли, у меня куча фотографий есть, дивных совершенно. И прощаюсь, сжимая руку, он мне говорит, ты для меня зла, ты не держи. Я как туда попал-то, я ведь не знаю. Я же не должен был туда идти. Я же глава государства. Кто-то меня туда завел. И водят меня туда. Ну, и один из больших художников говорит мне на ухо, Сталина на них нет. Я на него так разозлился, а стал кричать на вас. А потом люди этим воспользовались. Цитата. Это была цитата. Поскольку я это произносил уже не один раз, это цитата.
Борис Жутовский. И на этом мы заканчиваем первую беседу с московским художником. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Продолжение через неделю.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее, и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. берите с собой в дорогу «Радио Свобода».